«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
А в роли Анны Шафран.
Так я прямо вздрогнул.
Сегодня Евгений Сатановский.
Потому что Армагеддоныч пришел.
Армагеддоныч.
Все взяли. Ты видел, как тебя читают? Народ наслаждается тобой. В телеграм-канале Армагеддоныч, чистая правда.
Ну, какие мысли в голову пришли?
Слушай, отличные мысли.
Мысли злобные в основном. Оптимизма никакого.
А давай книгу твою вот забабахаем именно в таком
потом,
формате.
Нет, это мы потом сделаем обязательно. Сейчас
нет, именно, знаешь, вот именно в электронном, потому что бумагу уже не так интересно. А еще если ты еще сядешь и ее начитаешь своим голосом,
может быть,
это будет
может
дико
быть.
Клево, я прям
да,
представляю.
Тебя выгонят с радио за пропаганду.
Армагеддоныч, сколько нам лет, что волноваться? Мы свое радио тут же в Инстаграме, но мы и будем Вести ФМ. Что так волноваться? Нас все любят. Кто нас выгонит? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
А венчаться мы с тобой в гробах поедем.
Венчаться мы не можем, понимаешь? Религии у нас не позволят венчаться.
Нет, теперь все позволяет. Теперь я все уже перестал понимать.
Помнишь этот гениальный анекдот, да, когда приходит новый русский, такой совершенно грустный, церковь, и говорит: «Батюшка, котика у меня сдох, отпел бы ты мне». Говорит: «Ты что говоришь такое? Ты что несешь? Как можно?» «Ну, хорошо, пойду к евреям, там за 10 тысяч долларов обещали по-человечески». «Сынок, что ж ты сразу не сказал, что кошечка-то твоя крещённая?»
Ну да.
Но это плохие попы, мы с ними боремся. Как и плохие раввины, мы их тоже не любим.
Ну, во-первых...
Любим только хороших.
Да попы бывают разные, всякие бывают. Другое дело, что мы и по раввинам, и по попам, и по муллам, и по кому угодно с придыханием ждём.
Хороших любим, плохих нет. Кстати, люди, вы бы видели, как общаются между собой отец Дмитрий Смирнов и Евгений Янович Сатановский.
Ну, мы
с какой любовью,
да,
заботой, с такой мягкой, доброй улыбкой.
Ну, Дим, человек тяжелый, хамоватый, я тоже, чёрт, собственно, друг
с другом. Но оба правду, жестко правду.
Общаться. Другое дело, что, конечно, нельзя детей бить, даже и за мат, по заднице, да, пощёчина, это не наш метод. Тут же надо уметь по мягким тканям.
А, это да. Телеграм-канал «Соловьёв». Вышли быстро, подписались.
Да, да.
А я для вас выложил много разной интересной информации. Ну, Яныч, вчера у нас были интересные темы.
Информация твоя была любопытная. Вы закончили на дележе Америки, потому что тема была, что к Аляске все-таки Калифорнию и Гавайи забывать не надо. Но
мысль, да.
Готовность ведь должна быть другая. Если ты начнешь, вот, предположим, вы там обсуждали возможность Соединенных Штатов выйти на гражданскую войну с крайне любопытными темами озверения. Озверение там внутренне действительно есть, хотя, конечно, гражданской войной пока не пахнет. Михеев бы сказал, к сожалению, и был бы прав.
Он и сказал, и был прав.
Он сказал, мягче, он сказал, где он видел на самом деле потенциальное... ситуацию. Но мне понравилась тема Станкевича, что надо, чтобы спасти Америку, конференцию провести.
Это я
абсолютно на самом деле. Все там правильно. Эти ребята на конференции, вот проводим конференцию. Международное еще право надо вспомнить. Мировое сообщество, ООН и много чего другого. В общем, можно блеять до той поры, пока на той крышке гроба не захлопнется. А ты все еще будешь ждать, что как же они не соблюдают правил игры? Да нет уже ваших правил игры. Что, кстати, Трамп давно понял.
Да.
Трамп понял совершенно четко.
Трамп, кстати, гораздо умнее, чем о нем принято судить американской прессе.
Трамп абсолютно четко реагирует на реальную ситуацию. Трамп абсолютно четко реагирует и безжалостно, без ностальгии по поводу того, что его МИД, который Госдепартамент, растеряет рабочие места. Да не плевать на свой МИД. Если ООН, цена такая, как она есть, так она такая, как она есть. Вопрос.
Да?
А мы продолжаем все еще думать, что мы там что-то можем.
Можем. В ООН? Сейчас смешно даже говорить.
В ООН нас только что не прокатали через все, через что можно прокатать.
Согласен.
Более того, я хорошо помню Брайана, который ездил по поводу ситуации в Сирии, в том числе и ко мне, а теперь вместо Болтона. Я хорошо помню, как бы сказать, вежливее, всю эту банду из Совета по правам человека, которая много чем занималась, включая Югославию, и Карло дель Понте действительно человек не вороватый, все замечательно, Югославия за это дорого заплатила, и не только она, но при этом по Сирии, ой, какие классные резолюции все эти ребята принимали.
Как они зато материал же был сумасшедший, как они накинулись на ученого, который опубликовал объяснение, почему это постановочно были химические атаки и ложь. Что, кстати, что Яков Иванович Кедми рассказывал давно. А блестящее расследование, которое ты проводил и озвучивал о том, как поступали, откуда поступали, кто делал, как через территорию Турции протаскивали,
слушай,
где производство.
Дипломаты, которые были, ну, наверное, самыми большими сторонниками работы по правилам через Организацию Объединенных Наций, приезжали и рассказывали такое после начала сирийской кампании. Глаза открылись и с химическим оружием. Вся эта ОСХО, которая замечательно наблюдала, как террористы делают чего хотят, с чем угодно, подтасовки, не подтасовки. Ну, казалось, что играть с такими вещами нельзя, ребята. Можно. Все эти ребята с правами человека. А права человека — это не только когда Израиль и палестинцы. Права человека — это, оказывается, еще когда у вас террористы получают всю вашу гуманитарку, а все остальные ее не получают. А если вы говорите, что надо ваш грузовичок с гуманитарной помощью оснастить видеорегистратором, такая у них сложная техника.
Да, и у них сразу истерика.
То это нельзя делать. Много кто-то интересен. Иллюзий нет никаких. И, кстати, и по палестинскому государству. Ну, все советы, которые надо было давать палестинским нотаблям, наши дипломаты точно дали. Что нельзя заниматься вот всей той чухнёй, которой они занялись. Ну, например, нельзя отменять зарплаты в секторе Газа. Просто вот я их не люблю, этим чиновникам мы платить не будем. Но там какие ни на есть, но почти 2 миллиона человек. А что, тебя потом любить будут в этом секторе? А мы продолжаем что-то там говорить про палестинское единство. Единственное, что меня все-таки порадовало, вот наши военные вроде бы в Мозамбике выиграли соответствующий тендер. Вслед за Центральноафриканской Республикой мы где-то еще появляемся. И это очень правильно. Потому что на самом деле можно уйти это все. Да, это все 10 тысяч лет никому не нужно. Давайте мы останемся в нашей доброй стране, закроем вообще все направления работы. Работать будет только с Европой. В Европу будем интегрироваться. Да,
да из Европы тоже надо уйти.
Не, ну мы же.
Ну, такие же кричали.
Под что пошли? Мы в
Мы же ушли из Восточной Европы.
Мы ушли не из Восточной Европы, мы вообще ушли отовсюду.
Правильно.
Мы ушли отовсюду.
Включая бывшие республики.
Украину, включая Молдавию.
И что получили в ответ? Поэтому, когда нынешние начинают предлагать те же рецепты, хочется спросить, вы что, охренели?
В ответ мы получили, Володенька, большую европейскую войну. Она готовится, она будет, она
вот
не сегодня.
Она это не реально сегодня. Очень интересно.
Но она будет.
А ты как ее видишь? Ты видишь ее как большую междустрановую, межконфессиональную, межрелигиозную? То есть,
Андрей,
как тебе кажется, что это будет?
Есть несколько процессов. Они идут параллельно. И они параллельно будут идти вне зависимости от дипломатов, политиков, понимаешь? Но если ты видишь, что сосед берет ружье и говорит, это не люди живут, жить им не надо, на языке их говорить нельзя. Вся их символика – это как у фашистов. За войну они отвечают, так же, как Гитлер, и так далее, и так далее. Потому что они нас просто хотят обидеть. Нет, расчеловечивание соседа последовательное, долгое, начиная с детского сада, с промывкой мозгов, это первое, что нужно делать для того, чтобы потом его сам Бог велел грохнуть. У тебя дома живет таракан. Ты же его тапком пришибешь, а он твой сосед. А он же не человек, правда, он таракан. Вот когда с тобой поступают, как с тараканом, а твой в ответ, вообще-то говоря, не мычишь и не телишься, то через достаточно короткое время все то население, которое было тобой, на временно, а как потом выясняется, постоянно оккупированных твоим врагом территорию, идет и берет твою столицу. Так было у Византии. В битве при Манцикерте греки и армяне сражались с сельджуками и прочими нехорошими турками. Их потомки через 200 с небольшим лет взяли Константинополь. Вся сегодняшняя Турция – это греки и армяне, ставшие турками. За исключением тех, которые были грузинами. Эрдоган, например. Ну, он лаз, он грузин. Такой же, как Саакашвили, этнически. Но да, другого религиозного направления. То, что происходит на Украине, это абсолютно переделка, перековка страны. Ну, в ту же самую область, которая называется «А москалей не жалко, и Москву их клятую не жалко». Не понимать этого надо быть идиотом. Не понимать того, что все эти стоны вокруг Крыма, не Крыма, приносят в конечном счете весьма и весьма печальный результат, тоже надо быть идиотом. Мы почему-то думаем, что время работает на нас. Оно развалится все. И, наконец, украинское руководство просветлеет, и будет оно работать, наконец-то, на свою страну, для которой государственность без России, как справедливо говорит тот же Кедми, ничто. Время не работает на нас. Государственное руководство Украины было, есть и будет сыто, пьяно, нос в табаке и вполне будет чувствовать себя хорошо. Оно будет более-менее идиотским или более-менее...
А государственное руководство Украины где?
А неважно где.
В том-то и дело, государственное руководство Украины не на Украине. И в этом и проблема. Те люди, которые торчат на Украине и притворяются ее руководителями, и близко не руководят реальными процессами, происходящими на Украине.
Владимирович, Гауляйтер, он должен быть на месте.
У них сейчас смена.
Совершенно Гауляйтера можно менять и нужно менять, и это совершенно не важно, как он называется, не важно, какую он национальность, ничего это не важно. Пойми эту простую
Понимаю
вещь.
Понимаю как раз.
А? Ну, хотел бы сказать, донеси ее до вышестоящих,
они, но это бесполезно. Они тебя слушают.
Ну, это бесполезно. Да, пока терпят. Так вот, время не работает здесь на нас, потому что вырастает поколение, для которого тут враг. Не вот мы все росли на одних улицах, смеялись над одними анекдотами, смотрели одни фильмы. Нет, вырастает поколение, которое чем хуже живет, тем больше тебя ненавидит. И наращивание этого волна за волной есть факт. Понятно, что в данном случае можно не обращать на это внимания. У израильтян так было. Я это тоже помню. Да что там эти территории всей современном мире, господи, зачем? Не, нифига, территории имеют очень большое, как выясняется, результат.
Как? Потому Нам же с тобой недавно рассказывали о том, что вообще России слишком много территорий. Я помню, как месье Навальный страна. Кричал, хватит кормить Кавказ, и что надо вообще отказаться от Кавказа.
Надо, да.
Я помню, и как желательно... гражданка Альбац... предлагал вот это все отделить, вот этот Урал.
Ты мне еще, господи, Евгению Марковну напомнить. Тяжелый случай. Ну, пожилая женщина, злобно стареющая, что делать? Не бывает такого, чтобы территории не имели никакой разницы. Это заметно уже очень сильно. Эти теории опровергнуты жизнью. Выясняется, что территории, которые тебе совершенно не нужны ни для чего, а если что-то мы как возьмем, да как? Нифига. Это эксперимент проведен евреями с палестинцами. Все, оставили, ушли отовсюду, Южный Ливан, не нужно, ничего не надо. Нифига, когда у тебя там десятки тысяч ракет сменяются сотнями тысяч ракет ближнего радиуса действия, дальнего радиуса действия, поздно. Будет на Украине НАТО официально или нет? На сегодняшний момент Украина – это серьезнейший плацдарм.
Конечно.
Будет в Грузии НАТО или нет, по поводу которого мы воевать не будем, как сказал наш МИД. Это серьезнейший плацдарм. И в данном случае, в определенных моментах нашей жизни, не понимать этого нельзя. Тем более, сегодня с Турцией у нас пока ничего. А после Эрдогана как будет?
Правильный вопрос.
А Эрдогану сколько осталось?
Кто
во главе Турции стоять? Его хоронили уже 15 лет назад с его канцлером. Но только понимаешь, что дело?
Хочет рассмешить Господа, расскажи мы о своих планах. Ну, конечно, никто не знает.
На сегодняшний день честный, абсолютно кристально чистой души человек, Михаил Борисович Ходорковский, который тут в суе упоминали, абсолютно открыто, точно и честно рассказывает об установлении демократии в России, действует на это. И он... прав, потому что ставка велика, 50 миллиардов долларов, по которым сейчас иск, это хорошие деньги.
Да нет, ставка гораздо выше.
Нет, для него лично.
Да-да, даже для него лично.
Для него лично кроме это этих... хотя бы 50 миллиардов.
Да, но мы
что
же...
мы будем делать, когда нам присудят их платить, если... А? Мы будем говорить, ой, мы будем их платить, но вы не правы? Нет? А что? Мы платить... же видим, как объективные суды по Нафтогазу.
Конечно, платить мы, естественно, ничего не будем.
Но не суть... знаю.
Суть даже не в этом. Суть в том, что ведь Ходорковский не скрывает, что он мечтает о пиночетовщине в России. То есть он мечтает расстрелы, мечтает уничтожить всех неугодных. И, ну, он человек-то не очень
интересует, что
он мечтает. Не очень адекватный и не очень здоровый, на мой взгляд, сейчас.
Но, по-моему, он очень здоровый. Он абсолютно точно работает на руководство тех стран, в которых живет. Он молодец. Он четко ушел из-под зоны угрозы. И он, и Леня Невзлин со своим ныне им финансируемым форумом «Свободной России». Это проскрипционные списки, это завтрашние репрессии,
ну,
это сегодняшний шантаж, в том числе всех тех, кто у этих ребят работал. Потому что, на самом деле, никто никуда не делся.
А представляешь, что будет, если они вдруг возьмут и опубликуют списки тех журналистов, которые они долгие годы кормили и кормят?
Если они опубликуют списки тех российских политиков, которые долгие годы работали в их структурах.
Конечно. Да ладно, работали, это хотя бы легко видно. Но я же помню, как лично мне в передаче Григорий Алексеевич Явлинский рассказывал, как его заставлял Ходорковский, ну, соответственно, за помощь партии, энное количество голосов отдать его
людям. Так его и заставлять было не надо.
Ну... можно и
я
так сказать.
Я тебя умоляю, и Компартия, и Яблоко, финансируемые ЮКОСом, мы на самом деле стоим на пороге активно подготавливаемого переворота в стране. Это факт. Можно это видеть, можно, ну, о чем вы говорили весь прошлый час, можно это не замечать.
С этим
можно полагать, что это все чепуха, а это все свободное развитие демократии. Можно не понимать, что запредельная коррупция и безобразие, которые видны на поверхности людей, полагающихся национальной элитой, в том числе отдельно взятой кандидатками в президенты, это мелочи. Ну, что там,
это
Господи?
Не мелочи, поэтому, если ты обратишь внимание, стали сажать и перестали скрывать. Вопрос, что сажают мало, надо еще больше. И надо еще жестче.
Проблема в том, что когда ты вскрываешь этот нарыв, появляется ощущение, что система поражена целиком.
Ну, Китай же с этим сталкивался. Ну, конечно, нет, иначе бы не вскрывались нарывы.
Нет, просто Не знаю.
Ну, слушай, ну какой смысл скрывать нарыв, если вся система поражена целиком и метастазом?
Например, если одна метастаза передралась с другой.
Тогда бы это выглядело несколько иначе, и метастазы распространялись бы только внутри. Значит, так тихонько-тихонько. Нет, ну, они видимо. Бы просто человека задвинули, но... и все.
Давай возвращайся, давай оптимистично. Вот как будем брать Аляску?
А это оптимистично, то, что стали
война
бороться.
Война с Канадой. Тогда же надо воевать с Канадой, Канада
Подожди,
же на
Аляску. Ты говоришь,
будет?
Что европейская война, скорее всего, как ты видишь, это война, которая вспыхнет...
24-25 год, который
Россия,
был, кстати,
Украина?
Обозначен...
Или жестче пойдут линии?
Поговори с ребятами, которые это готовят, они тебе расскажут варианты. Во-первых, будет...
Это страшный сценарий, то есть невозможно себе это представить. Братоубийственную войну...
Слушай, я тебя умоляю, вот эти все слова про братоубийственную войну. Братоубийственная война у нас была два раза только в это 100 лет.
При этом ужас стоит в том...
Гражданской не было?
Естественно. При этом ужас стоит в том, что, заметь, как сознание народу, вот я проводил опрос, люди даже не помнят, сколько людей погибло в гражданскую войну, они не
помнить
знают.
Не хотят. На щелчок. Вчера это было. У меня есть масса знакомых, у которых родные братья на той же Украине, готовы их передушить.
Да?
В том Следственном комитете или каких-то армейских структурах. Люди родом оттуда. И что? А ты враг. Все, глаза становятся стеклянные.
Вот одна линия разрыва понятна. Какие еще? Где еще может вспыхнуть?
Значит, на самом деле, практически все, что по границам Российской Федерации на сегодняшний момент, это линия разлома, да. Потому что вся тема отказа от кириллицы, замены латиницы, вся тема явственно видных по тому же Казахстану шантажу местных элит, когда внезапно по иску какого угодно афериста у тебя фонд национального благосостояния блокируется с десятками миллиардами долларов. То есть все, кто сегодня, как выясняется, имеют собственность на Западе, их деньги на Западе, в ценных бумагах, не в ценных бумагах, личные, государственные, могут являться и являются некой картой для манипуляции.
Я карта что... для манипуляции. У меня есть собственность на Западе.
Ну и ты уязвим.
Но скажу больше.
Другое дело, никак что, может, ты и пожертвуешь.
Мне вообще пополам.
В лед.
О! То есть просто тихо. Сразу.
А очень многим не пополам.
Да. Мы сейчас на секундочку прервемся. Телеграм-канал Армагеддоныч. Ну, там Яныч такой. Жжет глаголом. У меня телеграм-канал Соловьев. Телеграм-канал Соловьев. Я переживаю за собственность Гудкова в Болгарии и в Лондоне, за многих друзей Навального с собственностью. Хотя, с другой стороны, им, наверное, надо переживать за собственность в России, потому что для них Россия за границей.
Переживи за собственность наших чиновников за границей.
А ее там уже очень жестко ограничили. Они, ребята, умные. У них уже почти у всех собственность здесь.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. И Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Итак.
Телеграм-канал Соловьев. Да. Выходим и подписываемся. Я вам выложил довольно много интересной информации к наблюдению. Ну и, конечно... Телеграм-канал Армагеддоныч. Спасибо большое Гии Саралидзе. Он вот написал большой материал в защиту меня. Если можно, я его у себя опубликую.
В защиту тебя от кого?
Да,
кто тебя обижает?
Эй, слушай, мало ли, осень, сколько людей не очень здоровые. Пусть бегают, волнуются.
Не, я честно пишу, как попросили, 3 цитаты в день. Ни больше, ни меньше. 3 мысли. И вполне. Вопрос на засыпку. Итак, возвращаюсь к напечатанному. Идет волна процессов, которые меняют планету. Оставаться, сидеть, думая, что послевоенное устройство или устройство 91-го года, вот ты все устроил так, как тебе казалось правильным и полезным, и теперь все будет хорошо. Ну, так уже было. Вопрос номер один. Международная система меняется, все договора временные, ну, как у Березовского были,
угу.
Или в ту пору. Любые договоренности временные. Можно, конечно, высокому суду Лондона рассказывать, почему по понятиям мы тут с Абрамовичем договорились, а оно не получилось, но, в общем, это непонятно никому, кроме тех ребят, которые тут жили. Можете считать, что теперь у вас все братки. Европейцы, американцы и все остальные тоже. Вот по понятиям так и живут. В своей банде разберутся. Второе. Мы туземцы для них. И это тоже, кому непонятно, ну, может посмотреть на историю освоения североамериканского континента, Австралии. Мы, конечно, немножко белее, но есть совершенно такое. Никого не волнует. Вот абсолютно никого не волнует, с туземцем договоренность не является обязательной для исполнения. Туземец, он потому и туземец. В конце концов, если он вооружен до зубов, как маори на Новой Зеландии в рамках мушкетных войн, и с ним просто справиться невозможно, и он опять же агрессивен, те же маори на островах Чатам там просто приехали, перебили всех и съели физически, и все нормально. Никто им ни одного слова по этому не сказал до самого начала 21 века. Ну, что поделать? Ну, вот такие люди. И они вполне включены в тамошнюю систему государственного устройства. А если это какие-нибудь аборигены, которым отравленную муку продал и всех похоронил, как на австралийском континенте, или просто всех перебил, как на острове Тасмания, дык и черт с ними?
Да, кто их жили?
Сколько там было миллионов индейцев на североамериканском континенте, когда белые приехали? Сколько из них осталось? И как они там замечательно жили и живут? Ну да, там теперь осколки в этих резервациях могут открыть казино. Ничего не напоминает? Только что их не называют спецзонами игровыми. Ну мы тоже такие индейцы в резервации. Те говорят, вот в пределы вчерашних зон, которые с тобой подписал белый отец на Вашингтоне, или там обещал вашему вождю племени, без орлиных перьев, но с большим родимым пятном на голове, что он туда воинов своих водить не будет. Ну, мало ли чего он тебе обещал. Того вождя уж нет, и следующего вождя уж нет. Ну, ведь так же.
Конечно.
Да, в общем-то.
А главное, какая разница, что обещал тому вождю, если другой вождь сразу после того, как скинул эту вождя, позвонил и доложился. Все, обязательства не читаю.
Я всегда говорил на твоих шоу невежливую фразу: на проститутках не женятся. Попытка объяснить это людям, которых ты по неясному мне недоразумению называешь либералами, хотя они это... ими никогда не являлись. Никогда
Карен
не являются.
Георгиевич очень точно сказал, что нынче слово «либерал» просто заменяет термин «западное идолопоклонничество», ну, то есть такие условные западники.
О, Господи, люди бывают честные или воры, люди бывают порядочные жулики, люди бывают аферисты и отвечающие за свои слова. Ну, чего об этом, понимаешь? Вот
согласен.
Это примерно то же самое, как наши добрые старые периодически какие-нибудь там... Можно, пропихивая какие-то законы, посмотреть, кто из министров был против, как с ЕГЭ, со всей этой реформами и прочими. Было против 4 человека, слияние Академии и всего прочего. В том числе Шойгу, Колокольцев, Лавров и министр сельского хозяйства. Все. Поэтому, когда похороны науки с гробиками так вот на плечах окончательно, абсолютно необходимые для обороны, для жизнеспособности страны, пройдут, и кто-нибудь задаст вопрос: дорогие товарищи, а хрен ли мы теперь выпускаем недоучек, называя их бакалаврами, и у нас есть зато вот мы интегрированы под этот американский и британский штепсель, бакалавр, магистр... То и, зачем кстати, это было?
Да, и выясняется, что не интегрированы. Нет, если посмотреть, какое
интегрированы
количество
людей...
Интегрированы
с точки зрения того, что через Сколково Массачусетс может забирать студентов
для этой цели не надо...
на работу, не
слушай,
могли... платя за это деньги.
Слушай,
за
могли забирать и до этого, и так, без всякой этой глупости.
То дороже есть... стоило, сами платили за тестирование,
да, ну,
а не
прекрати.
Мы.
Да, то есть нет никакого смысла даже близко было уничтожать систему образования.
Нет, но она, тем не менее, уже неисправима в том
конечно,
виде,
исправима.
В котором она была. И что из нее
конечно,
можно
исправима.
Спасти, мы не знаем.
Да, ну это, слушай, ну, жизнь всегда подсказывает варианты. Если умудрились когда-то нагадить, значит, другие люди умудрятся исправить.
Не всегда. Жизнь подсказывает этот вариант, когда у тебя есть время, есть желание и есть на то некоторая воля.
Ну, конечно.
Возвращаюсь к теме, которую ты начал. У тебя страна окружена плацдармами, либо враждебными к тебе. Пассивно-враждебными, активно-враждебными. Это совершенно не важно. Она создает тебе головную боль.
Да.
Тебе создают головную боль и геморрой одновременно. И ситуация на Украине, и ситуация в Молдавии, и ситуация в Закавказье создает еще какую. У тебя, казалось бы, с Арменией все стабильно, и вдруг выясняется, что для Америки это гигантский плацдарм американского влияния, вполне себе ничуть, потенциально не хуже, чем Грузия. И сменить начальство было легко.
В мире.
Ой, легко, дорогой. Слушай, толпу легко было, у нас да. Многие весьма счастливо приветствовали ситуацию со сменой там власти вполне себе майданными методами. Майдан — это площадь, ничего плохого в этом слове нет. «Переведу тебя через Майдан». Замечательная была трагичная песня. Ну, да, конечно. Только песня была такой, а результаты революции по арабской весне видим. Там тоже это Майдан. Хорошо, у тебя существует два реперных срока. И они один близкий, 24-25 год, уход президента с поста официально или переходу в другое качество. Надо пробовать тебя на прочность. Дураку надо быть, чтобы не пробовать. У тебя еще ресурсов полным-полно, и кроме того, ты там ерепенишься. Второй, 30-е годы, когда по понятным физическим причинам сменяется все поколение начальников, которое сегодня есть. Просто физически никто не в состоянии управлять вечно.
Бесспорно.
Идея состоит в простой вещи о том, что, ладно, мы технологии вы обсуждали в прошлом часу. У вас промышленность восстановлена? Нет. Отрасли за отраслями. Разговоров у нас больше, чем выхлопа.
Ну, какие-то, да, но в основном...
Разговоров у нас больше, чем выхлопа.
Ну, у тебя ВПК есть.
Мы видим это в том числе по восточному космодрому.
Да, но у тебя ВПК реперный. Есть.
Пока.
Нет, это уже.
Пока.
Там уже, кстати, было бы пока совсем есть. Другое. И, кстати, по-восточному увидишь.
Ну, я...
Изменения будут гигантские быстро.
Я увижу, когда
Слушай, они Борисов будут. Серьезный человек сейчас занимается...
Не все могут справиться со всем, с чем надо справиться. Борисов вызывает дикое раздражение у тех людей, которым он мешает действовать так, как они действовали. Я не знаю, в какой мере желание построить большие, прибольшие офисы, огромные, прям таки скажем, сопоставимо с желанием сделать все нужного качества, давай еще об этом не забывать, в нужный срок и нужного количества. Вот этого я не знаю.
Я даже не знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что когда надо было Сергею Кожугетовичу построить блестящую базу научную, да, за несколько месяцев сделали, там
Сергей
был потом президент, и все получилось.
Той научной базы, которую он построил, молодец, спасибо ему, еще за полярием успел заняться, а что для речь? Меня.
И тоже блестяще сделал.
Что для меня, с учетом всего того, что нам еще готовят завтрашний день, потому что Трамп совершенно серьезно с Данией про Гренландию заговорил.
Конечно.
И мы
Он
будем
не
иметь не Аляску, а мы будем иметь наполовину Заполярье в соседней шапке с американскими
Конечно.
Военными базами, мощными и вполне себе укрепленными. В этом
Он не
плане
скрывает.
То, что пару шагов было сделано превентивно, и даже удивленные норвеги внезапно обнаружили следы спецназа Кадырова на Шпицбергене. И, чтобы не сказать, на самой Норвегии вдруг выяснилось, что, видимо, Кадыров Грозный в Норвегии собрался отстраивать. Грозный север. Ну как? Забавно же, согласись.
Но, слушай, Вещь. Но он-то это делает, понимая, что, посмотри, вот ты говоришь, у нас ничего нет. А у нас совершенно...
Я говорю о другом. У нас подожди, ничего подожди, нет подожди, из подожди. Того, что я бы хотел в том количестве
это
и качестве,
вопрос.
Которое я бы хотел,
Все
чтобы спать спокойно.
Требует свое время. Вот посмотри, у тебя зато появился и возродился атомный ледокольный флот. У тебя в природоподобных технологиях идет совершенно колоссальный прорыв. И мы в вопросах энергетики, там враги даже не понимают, что их ждет в ближайшее время. Мы показали то, чего вообще никогда не было рядом. Это плавающие атомные электростанции на новых типах технологий с новыми подходами. Другой вопрос, что очень хочется, чтобы было все быстро и сразу.
Володь,
так не бывает.
Я говорю о другом. Все замечательно. А, суть по всему, мы грохнули страну на пике ее технологического развития. С того уровня, который нам еще достигать и достигать, если вообще сможем. С теми ресурсами, которые у нас были, которых у нас нет. Потому что тем же среднеозиатским ураном сегодня разжилась французская рева.
Ну, конечно.
С нами
были разрушены все.
Будет как будут.
Да, хозяйственно-экономические связи.
И то, что потеряно, вот это полстраны.
Народно-хозяйственное.
Это очень серьезно.
Очень.
То, что потеряно в виде Восточной Европы и всей остальной сферы влияния, это тоже очень серьезно. То, что ценой этого, как выяснилось, является...
Ничто.
Демократия. То есть там как... Справедливо говорили еще в 17 веке англичане, власть кучки мерзавцев над толпой идиотов. Это про Беловежскую кучу и все остальное. Не кажется мне почему-то достаточной ценой.
Я с тобой согласен.
Пример того, как Соединенные Штаты грохнули. Иначе я вежливее сказать не могу. Японию.
Дыло.
Европу. В лице конкурентов.
Сегодня ввели 25% еще очередную пошлину европейцам.
Причем мы тут вечно про англосаксонский альянс вспоминаем. На самом деле Англию грохнули после войны на все ее колонии.
Конечно.
И обидели так, что сегодня они как-то сильно поменялись местами. Жила-была Англия метрополией. Так, Москва. Андрей, который спрашивает, всерьез ли я предлагаю воевать со всем миром. Нет, это вы так поняли. Я всерьез предлагаю быть готовым воевать со всем миром. Поэтому вам тогда, если вы к этому готовы, воевать не придется. Если вы к этому не готовы, то от вас не будет мокрого места, от меня тоже, но мне, в общем, даже и жалко не будет себя, потому что иллюзий у меня нет. Если они у вас есть, то это ваша проблема. Иллюзии, что есть правила игры, кончились. Правил игры нет. Никаких. Их, ну, представьте, что вы сели, вас уговорили, да, сесть за карточный стол, а вы садитесь с джентльменами, которые меняют по ходу правила.
Конечно, так все время происходит.
До той поры, пока санкции не отменят относительно России, их никто не отменит и отменять не собирается, потому что это долгосрочный проект притапливания Российской Федерации в ноль. Это не имеет к Крыму ни малейшего отношения, разве что это повод раздраженных тем, что вот вас собирались на дороге подрезать, а вот здесь это не удалось на этом повороте. Люди раздражены, и они, соответственно, реализовались. И все.
Да?
Думают, что это из-за Крым? Какая чушь. Поэтому вы готовы. Дело в том, что после Великой Отечественной, когда умерли иллюзии о том, что пролетариат западных стран встанет как один вместе с советским пролетариатом и свергнет эксплуататором. Не встал. И вот тогда мы начали готовиться к чему-то всерьез. Это было противно, ужасно, нехорошо по-человечески, кроваво, жестоко, с абсолютным, с моей точки зрения, безобразиями во все стороны. И далеко не только по последствиям там 37-го года или послевоенных репрессий. Какой-нибудь тот же самый закон о запрете браков с иностранцами 47-го, сколько помню, года, тоже ничего хорошего не привез. Как и вся наша идеологическая система, которая достала так, что в результате грохнули не ее, а страну. Ее-то ради бога. Но вопрос, госрезерв набитый всем на свете на триллионы долларов, на триллионы. И вот это восстанавливалось десятками лет. Под то, что у вас не будет доступа извне ничего. Ни того, что надо завозить из собственных рудников, ни того, что из Африки. В 90-е там еще много чего было. Сегодня У нас такой большой список Forbes, я нескольких людей знаю, которые на этом сделали свои состояния. Я понимаю, что список Forbes может быть раза в два больше русского Forbes'а. Это я все понимаю. Но при этом я отслеживаю затем. Вот мы с тобой в начале года говорили на теме касаток как раз по русрыболовству о реконструкции наконец-то и этого направления. Правда?
Говорили.
Правда. Строительство траулеров пока сорвано. И сильно сорвано.
Ну, это, как понимаешь, зависит не от русрыболовства.
Нет, это было... Я ну, тебе сейчас говорю о другом. Там сейчас завели ту программу, которая должна была способствовать, ну, хоть какому-то восстановлению российского торгового флота, рыболовного в данном случае флота, аккуратно сорван. И вот когда у тебя срывается, потому что главное это отчитаться начальству.
Да, мы сегодня об этом говорили, в частности, с Даниленко, что это просто, знаешь, запредельно. То есть люди сидят в министерствах, вообще непонятно, какую задачу они ставят.
Вот я это, не знаю, зачем правительство с его экономическим блоком, это... который обсчитывает цифры, меняя статистику на ходу, чтобы не разогнали, но не делает ровно ничего для того, чтобы экономика поднялась. Не надо хоронить Америку с точки зрения тех демократов и американцев, которые дерутся в Вашингтоне. Они коров не доят, металл не добывают, уголь тоже. То, что называется американской экономикой, фурычит и фурычит.
Да, но гражданские войны возникают, нет проблем в экономике.
Может быть, но я пока еще не вижу там гражданских войн. А ну, у нас Трамп на большом пространстве ведет. Постсоветском вижу.
Да, но не гражданские.
Война в Донбассе, нет, Донбасс, безусловно, да, гражданская война, на война Донбассе, что да. бы Украина ни
но
говорила.
Мы-то говорим сейчас о нас.
На постсоветском пространстве.
На постсоветском
это гражданские войны.
Слушай, на постсоветском пространстве с 90... Даже, наверное, раньше, да? Наверное, начались же конфликты, начались, ну, де-факто, гражданские войны еще
они
до распада СССР.
Вопрос при Горбачеве, их перестали вообще гасить, это потеряло управляемость.
Ну, была бездарная абсолютно кадровая политика в регионе.
А попытки играть с национальным и прочим вопросом
да, они привели,
привели ровно к противоположным 100%. Результатам. И неважно, Сумгаит это, Тбилиси это, Прибалтика и все остальное. Более того... Вся кадровая пирамида советская доказала, что она вся из предателей Родины состоит.
Ну, в общем,
во
не
главе
все, конечно, но
с
многие,
партией
да.
и системой госбезопасности.
Не, ну, точно, могу сказать, точно не вся.
А те, кто разошлись по нацреспубликам после Беловежской
пущи. Нет, это не про них речь.
Ну, что
ты. Я смотрю просто, ты же просто всю партийную линейку выстраиваешь. А я смотрю, что многие люди из этой линейки потом еще как раз страну собирали.
А их как никто не спрашивал.
Их, ну как?
Ты еще Примакова покойного вспомнил.
Ну, конечно.
Кто кого спросил?
И Примакова, и Маслякова. Просто Юрий Дмитриевич Масляков, ты же помнишь, когда Горбачев, который, кстати, много матерился, а Ельцин никогда... И когда Горбачев на доклад Юрия Дмитриевича о том, там какие проблемы, сказал ему, что это все чушь, и что вы тут несете, Юрий Дмитриевич ему папку через весь стол, значит, так швырнул и вышел из кабинета и больше не возвращался.
Это радует, но я понимаю,
нет,
что...
Нет, а потом эти же люди, извини, как ты помнишь, в 98-м обеспечили вот рывок и задел.
На тебя они его обеспечили и ушли в небытие по возрасту.
Ну, да, да. Борис
на тебя
Николаевич
сейчас смотрит. Конкурент потенциально, у которого есть отличный опыт развала других конкурентов.
Конечно.
Начинается, я не знаю, там, с Испанской и Португальской империи.
Да.
Люди понимают, что вот конкретно этих можно было купить.
Да.
Массово. Надуть поголовно. И совершенно не надо с ними ничего выполнять. Они все равно ничего не сделают. И вот... Какое-то понимание того, за исключением вербального колыхания воздуха. Эки вы гады. Да? И да, на своем уровне выходит Мария Захарова и говорит свое. На неизмеримо более высоком выходит Владимир Владимирович и говорит свое. А дальше вопрос. В какой мере мы на самом деле готовы ко всем тем сюрпризам, которые могут быть? Потому что ощущение того, что у тебя выиграли холодную войну, купив всех, кого можно, и продав всех, кого нужно. И хрена ты не сделал тогда, опаснейшая вещь. Она позволяет 10 уровня чиновнику какого-нибудь несчастного госдепартамента, не очень образованному, скудоумному и абсолютно неприличному, кто такая Виктория Нуланд вообще, если сравнить ее с теми, кто управлял
миром. А ты знаешь, как ей сейчас тяжело?
Я не знаю, кто ей сделал тяжело, она не может ехать, но
нет, не
как
Россия.
Она разобралась с Украиной?
Разобралась насчет раз. Но, правда, а Трамп вот теперь, вот, когда стал мочить демократов, ей может тоже достаться. Мы уже, к сожалению, ненадолго вас разлучим с Евгением Яновичем, чтобы через несколько часов вас вернуть к Евгению Яновичу. Красиво говорю. А вы должны немедленно подписаться в телеграм-канале на Армагеддоныча, чтобы Яныч звучал в ваших ушах, когда вы будете читать его тексты каждый день. А я эту неделю еще раз приношу свои извинения. Мы очень поздно выходим эту неделю по телевидению, поэтому я и в телеграм-канале дал ссылку, и в Твиттере дал ссылку, чтобы вы могли посмотреть, соответственно, в сети. Вечер, там было очень интересное обсуждение, поэтому настоятельно вам рекомендую. Сегодня вечером мы опять поздно, но это неделя такая. Еще раз поздравляю 60 минут Стефи, Бориса Корчевникова и Диму Куликова. Стефи, большие молодцы. И немедленно всем выйти, доставить мне радость, подписаться. Телеграм-канал Соловьев. Я буду с вами.
Как мало надо, чтобы доставить тебе радость.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.